Ян Бадевский. «Механика невозможного». Книга вторая. «Убийца на краю империи». Глава первая. «Марш к себе!» — бросаю красноречивый взгляд на Федора. «Пока я с ними не поговорю, оставайся в комнате».
«А мне что делать?» — спросила Джан.
«Продолжай готовить, веди себя естественно. Если что, покажешь жетон самостоятельности. Я хозяин, ты в гостях. Про убийство ничего не знаешь. Поняла?» Девушка испуганно кивнула. Стук повторился. Отложив кусаригаму, я вышел из кухни. Сильно не спешил, но и не тормозил. Вряд ли копы прямо сейчас начнут штурмовать наше скромное жилище. Сначала они захотят поговорить. Задать пару вопросов, как это у них принято. Я ошибался. За дверью стояла хмурая парочка. Мужчина и женщина в темно-синей форме, узнаваемой, наверное, в любой точке планеты любой параллельной реальности. Мужик носил красивую фуражку с золотой кокардой. Женщина — некое подобие берета. «Капитан Мерзенко», — представился полицейский, сунув мне в лицо ксиву. «Младший лейтенант Филицкая», — отрекомендовалась женщина. «Здравствуйте. По моим глазам ничего нельзя прочесть. Если мы не ошибаемся, Сергей Иванов», — капитан Мерзенко демонстративно сверился с фотороботом. «У вас есть минутка?»
«Сколько угодно минуток», — я улыбнулся. «Что-то случилось в нашем районе?»
«Не в вашем», — покачал головой полицейский. «Рядом со змеиными кварталами. Мы пройдем?» Пришлось посторониться. Копы переступили через порог и начали профессионально осматриваться. Я заметил, что в отличие от стражей порядка из моего мира, у этих не наблюдалось огнестрельного оружия. Вместо кобуры офицеры носили у пояса ножны с одноручными мечами.
«Это ваш дом?» — спросила Филицкая.
«Вопросик с подвохом. Документов на бродягу у меня нет, это легко проверить. Как и то, что по архитектурному плану здесь должен находиться пустырь. К счастью, у местных полицейских нет электронных баз, всяких планшетиков и бортовых компьютеров. Чтобы вычислить вранье, им надо позвонить в муниципалитет или сделать официальный запрос по телеграфу».
«Нет, честно признаюсь я. Снимаю».
Вторая часть ответа — ложь. Филицкая кивнула.
«Живете один?» — уточнил капитан.
«Да».
И в этот момент Джан высунулась из кухни.
«А это кто?» — насторожилась Филицкая.
«Добрый день».
Менталистка очаровательно улыбнулась. «Джан», — представил я подругу. «Она у меня в гостях».
«Понятно». Мерзенко резко развернулся. «Где вы были сегодня ночью, Иванов?»
Врать я не стал.
«На Малой Артамоновской».
«Что вы там делали?» Подключилась к допросу Филицкая.
«Дрался с Ефимом Ставриным».
Полицейские несколько секунд переваривали информацию.
«Боюсь, нам придется проехать в участок».
Лицо Мерзенко помрачнело. «До выяснения обстоятельств произошедшего».
«Как скажете». Я шагнул к двери. «Я подозреваемый или свидетель?»
«Подозреваемый», — заверил Мерзенко. «И не только по делу Ставрина.
Сковывать меня наручниками не стали».
Я последовал за Филицкой под обеспокоенным взглядом Джан.
«Спасибо, ребята, что не пошли на кухню и не забрали мою кусаригаму. У вас ее потом хрен выцарапаешь». Улица помаленьку оживала после дождя. Соседи вылезли из своих домов и зачем-то начали поливать из шлангов асфальт. Женщины вывешивали постиранное белье на балконах, сдвигали тросы на катушечках и громко переговаривались. Я почти физически ощущал их взгляды на своей спине. Полицейская машина была припаркована в 20 шагах от крыльца. Я оценил чудо имперского автопрома. Тачка была приземистой, с плоским и широким капотом, выступающей радиаторной решеткой и утопленными круглыми фарами. Выключенная мигалка в наличии. На боковой дверце красуется герб. Четыре поля, стилизованная корона и свернувшаяся кольцом змея. Герб вписан в щит с перекрещенными мечами и надписью «Полиция Фазиса». «На переднее сиденье», —
— бросил через плечо капитан. Открыв дверь со стороны водителя ключом, Мерзенко полез за руль. Щелкнули блокираторы. Никаких пультов, сигнализации, иных признаков современных технологий. Я открыл дверь и уселся справа от Мерзенко. В салоне пахло натуральной кожей, прогретым металлом и немножечко кофе. «Пристегнись», — сказал капитан. Хлопнув дверцей, я начал разбираться с карабином. «Нечего хлопать», — буркнул Мерзенко. «Хлопает он мне». Тон полицейского радикально изменился. Вежливость пропала, мужик перешел на «ты» и даже начал хамить. Вероятно, мои конвоиры пришли к выводу, что церемонии излишни. Дождавшись, пока напарница устроится сзади меня, капитан неспешно тронулся с места. Несколько минут все молчали. Тачка развернулась и покатила через тишину улицы Пиросмани в сторону петляющей по старому городу улицы Судьбы. Вот как, скажите на милость, ножны не мешают этому типу управлять автомобилем? Ага, он отстегнул меч и поместил в специальную ячейку между сиденьями, в опасной близости от меня. Совсем чуваки расслабились. «Значит, вы дрались», — нарушил затянувшуюся паузу капитан. «Что дальше?» «Я убил Ефима Георгиевича». Должен признать, нервы у полицейского были стальными. Мерзенко спокойно притормозил на повороте, пропустил грузовик, двухэтажный автобус и пару легковушек, затем тронулся с места. Высоко над нашими головами в небесах плыл дирижабль. «Ты же мещанин!» — не выдержала Филицкая. «И что? Надолго упрячут. Рука, лицо. Я учусь в гимназии Эфы». Машина свернула на неприметную улочку. «Говори, как было», — приказал Мерзенко. «Не для протокола? Потом составим». «В школе ко мне прицепился Антон Ставрин. Обнажил клинок. Я защищался». «Он мертв», — констатировал капитан. «Само собой». «Дальше его папочка объявил вендетту, нанял людей. Они напали на нас в горах, на меня и Моро. Пришлось отбиваться». «Куча покойников», — хмыкнул Мерзенко. «Вроде того. Стараюсь игнорировать сарказм офицера».
«В общем, вы понимаете, я в своем праве. Пришел, чтобы сразиться со Ставриным.
Его охрана спустила собак. Пришлось защищаться. Плюс один труп», — подвел безрадостный итог капитан, не считая собаки.
«Очевидцы утверждали, ты прошел сквозь стену». В зеркале заднего вида я увидел, как Филицкая сверяется с блокнотиком. «У тебя сверхспособность?» Пробудился сегодня ночью. Машина еще дважды свернула на неизвестных перекрестках и остановилась перед серым трехэтажным зданием явно административного происхождения. Над козырьком висела знакомая эмблема. Рядом на тротуарах было припарковано несколько автомобилей. Но капитан, игнорируя свободные места, повел тачку в ворота, чугунные створки которых были распахнуты настежь. Мы въехали на обширную территорию, где парковки перемежались с пальмами, туями, кипарисами, ухоженными кустами и клумбами. Кто бы мог ожидать такого от полицейских? «Выходи», — сказал капитан, вжавшись между двумя патрульными машинами, смахивающими на советские уазики. Я выбрался наружу. Филицкая провела меня через весь двор к зданию участка. У задней двери нас нагнал Мерзенко. Втроем мы поднялись по обшарпанным ступенькам черного хода, затем по лестнице на два пролета, свернули в казенного вида коридор с паркетным полом и коричневой ковровой дорожкой, после чего оказались в кабинете на две персоны. Окно кабинета выходило во двор. «Садись», — сказал капитан. «Устраиваюсь на черном стуле». «Пиши». Филицкая положила передо мной лист бумаги и шариковую ручку. «Что писать?» — уточнил я. «Чистосердечное признание», — хмыкнул капитан. «Что же еще?» «Вы издеваетесь?» «Ты же признаешь, что убил группу лицензированных мстителей», — опешил полицейский. «И главу рода, входящего в клан Эфы, так?» «Так», — растерянно ответил я. «Вот».
Мерзенко радостно погладил телефонный аппарат с наборным диском.
«Чистосердечное признание поможет скостить срок».
«Похоже, день перестает быть томным». «Нет», — отрезал я. «Что нет?» Мерзенко больше не улыбался. «Я не буду подписывать эту чушь. Гимназия Эфы, в которой я учусь, обеспечивает меня равными правами с другими клановцами. Имела место дуэль, из которой я вышел победителем. Вы не смеете меня задерживать дольше обычного». «Очень даже смеем», — заверил Мерзенко. «Представитель гимназии не зафиксировал протекцию. Фактов, подтверждающих твое обучение, нет. Отказываешься от признания? Ладно, посиди в КПЗ, там разберемся». «Гадство!» Не успев толком опомниться, я загремел в камеру предварительного заключения. Фелицкая вызвонила кого-то по телефону, за мной явились очередные люди в форме и сопроводили в подвал, разграниченный на зарешоченные клетки. Когда за мной с лязгом затворилась дверь, я смог по достоинству оценить свое новое положение. Клетка 4 на 5 шагов, толстые металлические прутья, примитивная сетчатая кровать с пожелтевшим матрасом и видимое отсутствие легендарной параши. Они что, в туалет не ходят? А еще мне не совсем понятно, как эти прутья смогут удержать прыгуна. Впрочем, одаренные здесь явление почти невозможное. Клетки были смежными и располагались в два ряда, формируя широкий коридор. Я мог при желании рассматривать своих соседей. Их было не так уж много. Щупленький старичок, сидевший на своей кровати в позе лотоса с закрытыми глазами, затрапезного вида барыга, который, перехватив мой взгляд, проворчал, что, дескать, чего пялишься. Какой-то оборванец-беспризорник, явно пойманный на карманных кражах. И нагловатая потаскуха, страшная, неопределенного возраста, ярко накрашенная и вызывающе одетая, с потекшей тушью и синими кругами алкоголички под глазами. Приятная компания, ничего не скажешь. Раздались неспешные шаги. Я увидел своего конвоира. Тот, грохоча ключами в замке, отпер камеру со стариком. «Думбадзе, на выход!» Аксакал открыл глаза, медленно встал с кровати и с важным видом прошествовал в коридор. На меня дедок даже не обратил внимания. «Эй!» — окликнул я полицейского. «Начальник!» «Я тебе не начальник!» — отрезал мужик. Полицейский был упитанным, к его поясу крепился ремешок с тонфой. Прорезиненной полицейской тонфой, такой, если приложат, мало не покажется. «Ваше благородие», — исправился я. Лицо копа снова помрачнело. «Неважно», — я закатил глаза. «У меня разве нет права на звонок?» «Какой еще звонок?» — опешил полицейский. «Адвокату», — наугад ляпнул я. «Нет у тебя никакого права, щенок», — беззлобно ответил страж порядка. «Сиди и не выделывайся». Против такого аргумента не попрешь. Усевшись на край своего ложа, подальше от подозрительных желтых пятен, я задумался над тем, что ситуация оставляет желать лучшего. Сегодня воскресенье, в школе никого из администрации нет. Следовательно, по запросу они не ответят. Джан знает о том, что меня забрали, но какой в этом толк? Маро не поможет, я ей даже позвонить не могу. По всем раскладам получается, что я здесь проторчу до понедельника или дольше, без еды, сортира и нормальных человеческих условий. Что ж, менты в любой реальности ведут себя одинаково. Надо навесить на кого-то нераскрытое дело, улучшить показатели раскрываемости, получить премию. Не хочешь подписывать? Торчи в этом клоповнике. Через пару дней или часов станешь сговорчивее. С точки зрения капитана Мерзенко, я обычный подросток из мещанского сословия, на которого легко надавить. Теоретически я могу воспользоваться своей новой способностью и сбежать из полицейского участка. А что? Если я спокойно прохожу сквозь стены, то и через решетку наверняка пролезу. Проблема в том, что это будет прямым нарушением закона. Вряд ли побеги из КПЗ поощряются силовиками Фазиса. И что теперь?